«Глинская лампада» – цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача 11. Протоиерей Александр Чесноков, автор многих книг и публикаций о глинских старцах, родился в Тбилиси, там провел свою юность. Его мама была очень верующей, водила детей в Александро-Невский храм. По мере возрастания настоятель храма, митрополит Зиновий в Схиме Серафим Мажуга, предложил отцу Александру стать его келейником. Это послушание батюшка нес в течение 13 лет, до самой кончины владыки, который, уходя, обещал: «Я уйду, но буду молиться за вас». «Постоянно чувствую его молитву, его небесное предстательство», — говорит отец Александр Чесноков. «И сегодня передает вам, дорогие наши слушатели, свой бесценный опыт общения со старцем, с митрополитом Серафимом».
Промыслом Божиим, видите, у меня отец был военный, его направляли. То он после войны остался в Германии, потом был какое-то время в Китае, потом в Азербайджане, потом в Грузии направляли. Мама была очень верующая, вот, и ходила в храм. Ну, естественно, нас детей тоже водили. Но папа у меня с Волгоградской области, а мама с Курской области. Ну, а так вот во время войны получилось, что с семьей мама переехала туда, в Грузию. Папа после Германии тоже первое время его направили в Грузию. Там они познакомились, тут его направляют в Китай. И он уезжает, но уже успел пожениться. Мама тоже потом к нему приехала. А потом пошли все эти военные скитания и в Азербайджане, потом в Грузии. Но мамины родственники и брат ее был переведен в Тбилиси. Там есть такой завод секретный, 31-й называется завод, да, где делали самолеты до последнего времени. А он там был военпредом, военным представителем.
И ваше детство прошло в Тбилиси?
Нет, так получилось, что я родился там, потом жили в Азербайджане, потом снова вернулись в Грузию, и фактически юность прошла в Тбилиси, да.
Были и другие храмы в Тбилиси. Почему Александро-Невский храм?
Ходили и в другие храмы, но в основном в Александро-Невском. Наверное, это вот также промыслом Божиим владыка Зиновий после тоже долгих скитаний, ссылок. И он был назначен туда настоятелем, где и пробыл 35 лет в храме Александро-Невского. Конечно, вот эта благодать, которая росла от этих старцев, она, наверное, и привлекала, и мама чаще всего, конечно, ходила туда. Папа-то был военный, у него какое-то такое немножко было, ну, может быть, в советское время стеснение, а мама с детьми туда нас, ну, ходили в храм и молились. Впоследствии мама вымолила уже после увольнения по, конечно, молитвам владыки Зиновия, они обвенчались. По мере возрастания владыка пригласил, чтобы тоже помогал. У него были и другие келейники. Те были повзрослее, тоже надо было, что им отпускать. Видите, это не монастырь, но монастырского образца жизни его. Он никого не нагружал, и даже если кто-то из келейников женился, он уже его у себя не оставлял, чтобы от семьи не отрывать. На тот период там был келейник, который уже возраста был такого, что надо было и семью создать, и все, и когда-то отпустить. То есть он не мог, как монах, полностью быть у него с утра до вечера. Но он этого не требовал, но требовал, чтобы на вечер приходили, и оставался до утра. Потому что, во-первых, его болячки просили, чтобы кто-то помог. По рангу ему полагалось, чтобы келейник у него был. И, видите, вот эта экзема, она вызывает очень зуд сильный. И почти каждый день нужно было сделать горячую воду, а тогда вот, тоже условия. Знаете, это сейчас мы живем, приходим в свою квартиру, у нас все есть, там и горячая вода, и холодная вода, и все, там кондиционеры. Тогда не было. Тогда ставилась колоночка, а она ставилась в одном помещении. Сама ванная, она в другом помещении. Это нужно было регулировать. И таких автоматов нету, что вот газа нету, она отключится. Воды нету, отключится. Воды нету, эта колонка сгорает и сыпется, и все, взорваться может, понимаете? Вот надо было, чтобы кто-то из келейников, конечно, смотрел за этой колонкой, чтобы все и помогал. Я тоже шел вначале, видите, школа, потом университет, квантовая радиофизика, второй факультет, инженерная экономика. Тоже не думал, что буду священником. Но так вот получилось, что, сопровождал владыку по поездке по Воронежской области, были в село Бурдино. Да, там в советское время фактически последователи вот этих блинских старцев, тоже святые отцы, они организовали там, можно сказать, монастырь действующий в то время, когда везде было все запрещено. Там, только, может, записано не было, а так вот монахини практически их покупали там домики, в них проживали в селении, а с утра до ночи находились при храме. Вот, и выходя там из кельи, владыка Зиновий говорит, как бы хорошо, чтобы ты тоже был священнослужителем. Я говорю, да как-то я стесняюсь, застенчивость была какая-то, хотя я уже тогда был студентом университета. Думал, как-то с людьми общаться, это ж надо. Он говорит, тогда надо в семинарию, там этому и учат. Но у меня до конца это не сложилось, но направление было такое от старца. Потом, чуть позже, конечно, вернулись к этой теме, и уже в 1984 году я попросил, чтобы владыка написал мне ходатайство, это надо такую
рекомендацию
в семинарию. Да, он написал, а сам заболел. Я уже купил билет, пошел, сдал. Он даже как-то прослезился, что, я тебе задерживаю порчу. Я говорю, ничего, я говорю, еще до конца не готов. Не было такой полной уверенности. Прошел год, владыка Зиновий 8 марта ушел к Господу. И в последний день он говорит, остался я еще, мой брат уже помогал там. Говорит, владыка, 3 часа ночи, говорит, я от вас ухожу. Говорит, я уйду и там за вас буду молиться, показывая на небо. Знаете, это было как-то не до конца понятно, и как-то он болел все время, и казалось, что это нескончаемо. Говорю, как вы уйдете? Мы остаемся, вроде возле вас находится. Он был такой, что, во-первых, добрый, всем помогал, всем раздавал. Там не обязательно было к нему обращаться, он знал, кому что надо. Если ему утром что-то попадало, к вечеру он уже все раздавал. И, я говорю, как птичка в клетке, которая дает пить, кушать. А ее выпусти на волю, она пропадает, потому что уже так. Он говорит, ты не пропадешь, ты образованный. Я к тому времени закончил уже институт квантовой радиофизики, работал. И еще он попросил, там предложили в институте продолжить обучение. Заочная инженерная экономика. Утром, это было на 8 марта, он встал. Как мы жили тогда, 8 марта, все-таки там мама, учился в университете, там студенты. Как-то собиралась группа, что мы поздравить женщин, девочек. Это сейчас по-другому относится к этому дню. И знаешь, что у нас основной день – это 3-е воскресенье после Пасхи, когда как раз женмироносец и как раз женский день празднуется. Да. И он говорит, куда ты идешь? Говорит, ты уйдешь, говорит, а придешь, меня не будет. Говорит. И правда, я пришел 15 минут, как он отошел ко Господу.
Он желал вашего священства.
Так получилось, что я не думал, что я буду священником. Приехало очень много людей. Владыка Зиновий долго лежал в храме, почти 8 дней после смерти. Потому что на Урусе вообще так сразу не хоронят, там стараются, чтобы родственники собрались. Это здесь традиция так в России, что вроде на третий день как бы положено. Уже в традицию просто вошло. Там традиция немножко другая. И в то же время, в тот период, умер генеральный вот секретарь Черненко. Москва была закрыта, а многим, чтобы прилететь в Тбилиси, нужно было через Москву прилететь. Ну и в то же время, кто хотел, прилетели, добрались, кто поездом, кто чем. Был духовный сын у владыки, тоже глинский подвижник, митрополит Леонтий Гудимов. Сам святейший присутствовал на отпевании. Много было и архиереев, и духовенства. И от грузинской церкви, и от русских много прилетело, его владыку уж любили, знали. Да. И многие говорили мне, вот столько лет, это 13 лет, 72 по 85 год возле владыки, ну, наверное, надо тоже пойти в семинарию, надо пойти по этому пути. Я говорю, да, у меня как-то не получается, хотя уже вроде и были документы там напечатанные владыкина. И, значит, в течение 40 дней, это же оно еще не прошло, я понял, что я без этого не могу. А им вначале отказал, когда приезжали там. И с Московской академии, и с Сергиевой Лавры, и другие батюшки, которые окормлялись и монахи возле владыки. Видите, а потом так получилось, что сам Господь, наверное, должно быть такой вот какой-то толчок, какое-то призвание. Мы проходили пасторское богословие. Вел владыка Евлогий, теперешний митрополит Владимирский. Вот это он был первым проректором, и он как раз заострял внимание, что вот в жизни каждого именно священника должно быть что-то, что его подтолкнуло, какой-то промысел такой вот, который выражается через тот толчок, который ведет именно к этому служению. И стал искать пути, стал обращаться. Глинский такой вот подвижник тоже был уже из более молодых. Мещенко, отец Павлен, впоследствии это архимандрит. Схему принял с именем Гурий. Он тогда, вначале был он в Грузии, а потом он к тому времени был уже в Баку. Был благочинным русских приходов. А впоследствии, когда там война началась, он переехал сюда, был в Новоспасском монастыре, где и закончил свою жизнь, там его могилочка и находится. Он поселил меня у своей псаломщицы, с которой я каждый день ходил на клирос, и читали, пели, то есть совершали службы, чтобы научиться, немножко подготовиться. И было такое желание, что, мол, вот присматривайся, семейно устраивайся, и рукоположим, будешь мне помогать в Азербайджане. К тому времени я уже работал в Институте геофизики научно-исследовательском при Академии наук Грузинской ССР. Вот, именно там занимались землетрясениями, занимались приборами. И в то же время там еще учился, продолжал вот инженерная экономика заочно. Но в 85 году все-таки стал собирать документы, чтобы в семинарию. Приехал туда. Но мне говорят, владыка Зиновий уже отошел к Господу. Желательно, чтобы от кого-то было живого. Но вот, отец Павлин мне написал такое ходатайство. Но желательно было, чтобы от архиерея, именно управляющего епархией. Я приехал к владыке Леонтию. Он, Леонтий был симферопольский и крымский. Говорит, если мое годится, я ему напишу, поезжай, спроси у ректора. Состоялась встреча с ректором. Он разрешил показать ей диплом о высшем образовании. До этого не пускали, потому что в государстве был такой закон. Государство потратило на обучение 5 лет студента, туда его не отправлять. Он обязан отработать там что-то еще. Вот. А тут сказали, можно в этом году.
Вот по молитве владыки.
Да, вот видите, я пришел к настоятелю, который остался после, ну, назначили после владыки Зиновия, хотя он знал меня весь этот период. А там было сказано, ну, посоветоваться с уполномоченным, надо там и этому, потом придете к святейшему. И святейший Илья говорит, ну, я-то знаю вас, но вы же там были, пусть они напишут. А те говорят, надо с этим познакомиться. И мне написали всего 2 строчки. Бывший келейник владыки Зиновия обратился с просьбой написать ему рекомендацию. Если возможно, запятая, примите его, испытав. Когда я подал документы, владыка ректор, Царство Небесное, архиепископ Александр, да, он только спросил, а кто теперь вместо владыки Зиновия? Я сказал, и все, и он уже стал чисто по приемной там программе спрашивать на собеседование. Вот так получилось. И что хочу сказать, вот вроде один год я вот это вот задержал, в 84 году по болезни владыки Зиновия я не поехал. Меня приняли сразу во второй класс, потому что с высшим образованием. Потом перебросили, такая традиция была, с 3-го в 4-й, да, сдал там только экзамен и получилось. Я семинарию закончил за 2 года вместо 4. А в академии еще раз перебросили и за 3 года. И получилось, вместо 8 лет я учился 5 лет. Последний день сказал, я уйду, и там буду за вас молиться. Да, это вот именно его молитва и его предстательство меня и спасало. В 86 году семинария горит, 5 человек сгорело насмерть, 11 получили травмы, а меня вызвали в Москву, и я не видел всего этого кошмара. Потом-то я приехал и помогал, жили мы потом в библиотеке, но многие люди даже получили именно вот из студентов, даже чисто психические такие травмы. Я не видел этого кошмара, и я первым делом сразу понял, что вот первое дело мне пришло, что владыка Зиновий сказал: «Уйду, и там за вас буду молиться». Но и по жизни всегда чувствуется его предстательство. Если какие-то жизненные, такие уже, конечно, серьезные там, ситуации, то во сне приходит, но очень-очень редко. Именно вот как бы предупредить, что что-то надо остерегаться.
Отец Александр, вот тогда, в те времена, вы понимали, что вы живете рядом с великими людьми, о которых потом будете вспоминать всю жизнь, писать
книги? Знаете, это
книги.
Вот люди, которые к нему приходили, иногда приходилось и мне там кого-то пропускать. Там это в основном это была обязанность матушки Нины, которая еще старше владыки была еще на 3 года. Вот. А владыке было уже около 90, вы представляете, это вот. Еще на нее сколько срывалось, кого пустит, кого нет, но это все, конечно, по благословению владыки шло. Да, у него не было таких приемных, референтов, там этот, он принимал практически всех. Да, и говорили: какой вы счастливый, какой вы возле такого благодатного старца. Ну, знаете, по жизни это вот не замечается, и тогда вот такой вот духовной жизни, которая впоследствии потом велась, вначале школьник, потом студент, и, понимаете, вот жил жизнью молодежи, можно сказать, хотя мы посещали все богослужения, все праздничные богослужения, ну, исповедовались, причащались. Владыка поставил себя так, что у него исповедоваться практически не нужно было. Но вот как старцу я у него советовался по всем вопросам, о которых даже и родителям не всегда скажешь. Он поставил себя так, что полное было доверие. Он мог ответить на любой вопрос, хотя сам он монах, всю жизнь он провел в монастыре. Полностью его чистая такая вот девственная природа была сохранена до последних его дней. Но вопросы житейские эти он мог решить во всех направлениях.
Совет владыки в духовной жизни, отношение к нашей жизни христианской, что самое главное?
А это с чего мы начали? Жить по-христиански, исполнять то, что написано в Евангелии. И основная заповедь – чти Господа, Бога нашего, и чти ближнего. И все, все просто, ничего сложного. Вот это основной завет. Они это показывали своей жизнью, своим примером.
Подошла к концу 11-я передача из цикла «Глинская лампада». О святом митрополите Зиновии в схиме Серафиме Мажуга рассказывал протоиерей Александр Чесноков, клирик храма всех скорбящих радости в Краснодаре, бывший келейником владыки в течение 13 лет, автор многих книг и публикаций о глинских старцах. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Горнинского монастыря Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Фрагмент заупокойной службы». Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».